РИА Новости. Подкасты. Заговор классиков. Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Гений басни, человек-загадка, в молодости участник кулачных боев, крамольный сатирик, картежник, легендарный обжора, нелюдимый мудрец, союзник царской власти, чей гроб торжественно нес, среди прочих, сам начальник тайной полиции. Сегодня мы говорим об Иване Андреевиче Крылове. Здравствуйте, это «Заговор классиков», писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Итак, сегодня мы говорим об Иване Андреевиче Крылове, которого мы все, конечно, знаем с детства, и все учили эти басни. Так в чем его важность в нашей жизни?
Важность в том, что мы с ним живем всю жизнь. Я могу сказать, что первое произведение, которое я в жизни услышал и выучил наизусть, это была «Стрекоза и муравей».
Басня Крылова.
Басня Крылова, естественно, совершенно. И прекрасно помню, как перевирал все, потому что «Злой, тоской, удручена», мне казалось, что это «у драчуна», то есть какой-то там еще
появился драчун. То есть вот такое детское восприятие, некий драчун был.
Некий драчун, хотя не имел никакого отношения к логике этого произведения. Я жутко переживал за «Стрекозу». Мне казалось, что муравей поступил неправильно, но все-таки я был на стороне муравья. Мне хотелось
все-таки
работать, мне хотелось
муравья.
Быть таким честным тружеником и честным, активным деятелем, принадлежать к обществу. Это мне было,
то есть,
знаю,
муравей
года 3.
Сделал задел такой, заложил основу всей будущей жизни.
И потом посмотрите, ну, что не возьми, в забу дыхание сперло.
Ну, мы действительно это используем что, очень
это,
много
да,
фраз из Крылова.
Мартышка и очки. Ну,
но это
просто,
образ.
Это образ, да.
Квартет басни, это тоже целый образ.
Вообще, куда ни глянь, везде Крылова. И он нас держит постоянно. Это как корсет. Он держит нас в своих этих объятиях. И посмотрите, это такие маяки маленькие. Это такие маячки, которые мигают и говорят, вот здесь ты являешься человеком. Выйдешь за это, ты уже будешь не человек. Что-то с тобой будет другое.
Ну, мы сегодня, кстати, еще разберем чуть позже разные его басни и покажем, что кроется за всеми этими героями.
Но... Да, потому что у нас же действительно передача и наша программа называется «Заговор классиков», и не случайно, потому что у каждого классика есть своя сверхзадача, которую он часто скрывает. Так вот, Крылова, мы посмотрим, у него тоже есть своя сверхзадача.
Ну, Крылов в этом отношении вообще человек и автор очень удивительный, потому что при ближайшем рассмотрении он оказывается совсем не тем и...
Совсем не дедушкой.
Совсем не дедушкой, совсем не тем, каким он кажется, и не тем, каким мы его знаем. И вот, кстати, кто этот придумал образ дедушки, мы тоже сегодня скажем. Ну, а пока вот об этих жизненных формулировках. То есть он что, определил какую-то нашу мораль, что хорошо, что плохо?
Безусловно, он определил мораль, причем мораль такую, я бы сказал, консервативную. То есть та самая мораль, которая не дает человеку распускаться. И советская мораль, такая позднесоветская мораль, и мораль, которая связана с христианством, она очень соответствует как раз тем самым направлениям, в которые шли басни Крылова. И это протест против коррупции, против лести, против бездарности, против всего того, что не настоящее. Это и есть Крылов. Если говорить о пороках общечеловеческих, но есть еще пороки общественные, есть пороки, связанные с требованиями революционными. Так вот, оказывается, что он далеко не революционный писатель, и, скорее всего, он опора власти, о чем мы тоже сегодня поговорим.
Но ведь он тоже был в своей жизни очень разным и прошел разные этапы от непримиримого критика власти до, в общем, ну, не то чтобы ее полного сторонника, но действительно такого человека лояльного.
Безусловно. И об этом замечательно писал Лотман.
Крылов, будучи литератором-профессионалом и одним из самых популярных русских поэтов, принятый запросто в домах вельмож, одинаковым тоном, говорящий солдатам на улице и царем во дворце, завоевал себе совершенно уникальное в Николаевском Петербурге право – быть везде самим собой.
Итак, 1769-1844 годы жизни Крылова, надо напомнить, прожил Иван Андреевич 75 лет. 75 лет очень разных. Можно их поделить на какие-то этапы. Ну и начнем давайте с детства, потому что там много всего было заложено. Детство было непростым. И что же там вот такое завязалось, что потом сопровождало его всю жизнь?
Ну, он родился в военной семье, в офицерской семье. И надо сказать, что он раннее детство провел в Оренбурге. Это было время Пугачевского восстания.
Того самого, которое в том числе подавлял наш другой герой Державин.
Наш герой другой подавлял. Тут отец Крылова боролся с этим восстанием. И настолько он жестко боролся, что и его жена, и маленький Крылов были определены под казнь. Если Пугачев брал
если
Оренбург,
бы Пугачев победил, да?
Их должны были повесить.
Ничего себе, они об этом знали.
Они знали, конечно, скрывались даже. Они даже скрывались. И вообще от того, что у него была в детстве вот такая какая-то блокадная ситуация, да, они были зажаты в городе, то говорят, что его вот склонность
вот
к его обжорству, это вот комплекс блокады.
Но вообще тяжелое было детство, потому что, насколько я понимаю, семья была беднейшая.
Да, как
и дворянство
странно,
тоже было не
помогло,
родовым, оно
странно,
было приобретено по чину отцом.
Как ни странно, ничего он не получил за свою борьбу с Пугачевым. Ничего.
Отец.
Да, он не получил ни званий, ни орденов, ни чинов, и поэтому они жили очень скромно, уехали в Тверь, где отец рано скончался, и стали жить еще беднее. То есть он почувствовал эту бедность на себе очень рано, и это давало ему возможность сравнить, что такое быть бедным и что такое быть богатым.
Ну и что, вот оттуда, из этого бедного детства, его какая-то и злая ирония, и сатира, и непримиримость некоторая, которая была свойственна потом ему всю жизнь?
Ну, конечно, и это тоже так. Но, с другой стороны, он окреп вот в этой борьбе за жизнь. Он даже окреп настолько, что любил кулачные бои. То есть он шел
драчун
на улицу,
был.
Он был драчун, он был человеком, который любил поговорить с простыми людьми, послушать их разговоры, услышать их язык, услышать, как они чувствуют себя.
Но
в
это
жизни.
Все в каком возрасте?
Ну вот когда он был молодым человеком.
То есть подростковый даже
подростковый,
какой-то.
Подростковый, вот в Тверь, потом они переехали в Петербург, он зарабатывал какие-то копейки.
Каким-то, он был приписан.
Копейки. Но с другой стороны, он очень рано заинтересовался театром. Первое его увлечение — это театр. Он еще в Твери интересуется театром, а потом приезжает в Петербург. Там только-только начинает разворачиваться театральная жизнь, и он прямо в нее погружается и начинает буквально с каких-то 15 лет своих писать пьесы.
И одна из первых его пьес — это либретто для оперы.
Да, одна из пьес — это либретто для оперы. Потом он пишет трагедии, он пишет комедии. Одна из которых называется «Бешеная семья». Постепенно он становится ироником, находит себе ироническое направление
такую
в том, что...
Такую стезю, выработал.
Да, разоблачает франкоманию, значит, вот обожание французов, французского языка. И здесь он становится довольно ядовитым. И эти пьесы, в кавычках, антифранцузские, уже начинают ставить придворные театры.
То есть вот в этот момент уже какой-то успех пришел. Потому что первые все эти либретто, они остались.
Это все отвалилось.
Без каких-либо результатов.
И критики говорят, что, в общем, ничего там хорошего в этих произведениях не было, но уже вот эти антифранцузские, условно говоря, пьесы, они уже вызывают интерес, и надо сказать, ну, кстати говоря, мы помним и у фон Везена «Бригадир» абсолютно
антифранцузский.
Но если наши звезды, о которых мы говорили в предыдущих программах, они все-таки не были сами антизападниками, то постепенно, чем дальше развивался ум и сознание Крылова, тем больше он становился реальным антизападником. Он любил, что называется, все русское. И тут очень быстро у него возникает уже конфликт с Карамзиным.
Ну, я, кстати говоря, напомню, что у нас есть отдельные выпуски и про Державина, и про Фанвизина,
и про Карамзина,
выпуски нашего «Заговора классиков». Так что послушайте, не пропустите. Но, возвращаясь к Крылову, знаете, что меня потрясло? Что вот при всем своем, да не то что плохом образовании, вообще он практически был самоучкой. При всем его каком-то...
Ну, настойчивым самоучкой.
Настойчивым. Он там, живя в Твери, насколько я понимаю, ребенком, подростком пытался всеми вообще мыслимыми способами вот действительно как-то тянулся к учебе. При всем своем неприятии вот каких-то этих дворянских, даже не то что манер, а стиля жизни, он при всем при этом был замечательным музыкантом, скрипачом-виртуозом, и очень часто выступал в составе квартета, очень любил и Моцарта, и Гайдна, и Бетховена исполнять, и особенно Боккерини он почитал, но еще более популярными и производившими даже целый фурор были его сольные концерты, потому что играл он, пишут, что просто великолепно. Но вот удивительно, откуда это?
Ну, я думаю, просто это божественные таланты, божественные способности. И надо сказать, что уже к концу жизни он, споря с Гнедичем, который перевел Илиаду Гомера, выучил древний греческий язык и сначала читал какие-то более легкие книги, а потом Илиаду шпарил вообще так, как будто это русский текст. Все были поражены. Он выучил древнегреческий раньше, чем английский.
Ничего себе.
Вот такая
история.
Но,
кстати, вот что касается его биографии, там же есть какие-то провалы, какие-то есть периоды.
Есть несколько провалов, когда непонятно, что с ним, что куда он
было?
Девался. Дело в том, что когда он начал издавать журнал, видимо, он еще и любил участвовать в журналистских таких баталиях.
Ну, подождите, мы тут немножечко перескочили на журналы, мы остановились с вами на пьесах, которые,
ну,
наконец
примерно,
начали ставить.
Примерно,
и вот когда появились журналы?
Это примерно то же самое время, это еще Екатерина. И в екатерининское время он издает «Почту духов», где лилипуты спорят с волшебниками.
Слушайте, вот это меня потрясло совершенно, эта форма подачи. Объясните мне, зачем какие-то лилипуты, гномы, эльфы,
это
которые пишут
язык.
Письма?
Посмотрите, это уже Эзопов язык. Он понимает, что в русской действительности лучше объясняться по-эзоповски, потому что иначе может быть и кирбашка. И даже за то, что он пишет вот «Почту духов» какие-то иронические вещи, его вызывает Екатерина вместе с издателем и говорит, что вы, ребята, кончайте этим
и
заниматься и отправляйтесь за границу, вот вам деньги, отправляйтесь. И дальше он куда-то пропадает. Говорят, он никуда за границу не поехал.
Ну да, я тоже читала, что он все-таки никуда не уехал, а деньги просто протратил.
Протратил, да. Ну, не забывайте, Ань, что он еще становится бешеным картежником.
Ух, да, уж эти карточные игры.
У него вообще какие-то, начиная такие фантазии карточные, что полиция его даже в какой-то момент не пускают в Москву, потому что считается, что он опасный картежник. И ходит еще легенда, что однажды он так играл, что он наиграл прям целое состояние.
И потом
Но
его
это
проиграл.
Легенда, да, это легенда. Вообще, все, что связано с Крыловым, это, конечно, сплошная легенда. И надо сказать, что легенда не всегда радостная и гуманистическая.
Но это было бы слишком хорошо, если бы все легенды были радостными. Мне кажется, что тут в любом случае должно быть все разбавлено. Ну, а, кстати, вот первая его биография была написана Петром Плетневым, и вот что...
Которому Пушкин посвятил Евгения Онегина, между прочим.
Вот как. Отметим это и запомним на будущее. И вот что он писал как раз о Крылове.
«Трудно найти человека, которого жизнь была бы до такой степени обогащена анекдотическими событиями, как жизнь Крылова. Если бы можно было собрать в одну книгу все эти случаи и сопровождавшие их явления, она составила бы в некотором смысле энциклопедию русского быта и русского человека в виде Крылова».
Виктор, значит, мы с вами остановились на том этапе, когда Крылов куда-то пропал, куда-то дел деньги, которые были выданы для европейской поездки. И что же дальше происходило?
Да, ну, пропал где-то года на 4.
Ну,
потом,
значит, хорошо денег дали.
Да, выныривает у князя Голицына в его имении. И там преподает детям голицынским русскую литературу. Там же он встречается с мемуаристом Филиппом Филипповичем Фигелем, который о нем отзывается не очень положительно, просто потому что считает, что это человек расчетливый, корыстный, равнодушный ко всему, и главное, что он ценит, это чины и славу.
Ну, то есть вообще все грехи ему приписал?
Приписал все грехи. Ну,
а он действительно ими обладал, этими
Фигелю,
грехами?
Фигелю, конечно, можно не всегда верить, но дело в том, что просто, когда это читаешь, понимаешь, что никакого дедушки он из себя не корчил. Это был жесткий человек, и если подумать о том, в каком направлении развивалась его басня, то надо сказать, что басни тоже имели такое, я бы сказал, силовое направление.
Подождите, но басни-то он в этот момент еще не пишет.
Он
это
начинает
все будет
уже
чуть-чуть
писать.
Позже. Начинает
он начинает уже писать. Нет, еще даже до, но еще не замечают его как баснописца. И вот после Голицына, когда он возвращается уже в Петербург, здесь и начинается басня.
Но басня вот давайте объясним, почему он у Голицына оказался, потому что у него тоже не было имени, ему просто деваться некуда
ему
было.
Не был,
поэтому он жил, вот когда приглашали.
Он был таким приживалый, но для того, чтобы не быть
обидное
уж прямо...
слово.
Да, не быть таким дармоедом, он действительно преподавал словесность, хотя говорят, что у него была беда с орфографией, совсем не умел писать.
Ну, в общем, сплошные открытия сегодня наша с вами беседа, конечно.
Но он был гениальный баснописец.
Так, вот он возвращается дальше в Петербург. Это происходит опять-таки, как со
он
многими писателями при Александре.
Да, и Александр призывает к себе тех опальных людей, которые пострадали при Екатерине и при Павле. И надо сказать, что первые годы Александра – это расцвет надежд. И здесь как раз возникает тема басен. Вот эти ранние басни, они как раз настолько потрясают общество, что маленькая книжечка и басен в количестве 20 вообще разлетается моментально по всему Петербургу, и он становится великим поэтом, которого зовут гости со всех сторон.
Но эти басни фактически перекрыли уже позже все, что он делал
он
до этого.
Все перекрыли.
Все его
сказать,
письма эльфов и гномов и так далее.
Все перекрыли, и надо сказать, что вообще он больше всего написал при Александре. Потом уже при Николае Первом он стал гораздо медленнее писать и не так ярко, что ли, как в первый период.
Ну, а что происходит со взглядами в этот момент? Он подобрел, он перестал быть таким непримиримым критиком власти и вообще всего окружающего. Он вот в этот момент превратился в этого дедушку?
Нет, он дедушку еще не превратился. Он еще молодой человек. Кстати говоря, и Карамзин-то становится более консервативным. Вспомним нашу передачу о нем, о Карамзине. И здесь тоже он как-то уходит
от радикализма своего.
И превращается в такого человека, я бы сказал, православного. Вот тут тоже есть его загадка, мелхоличного,
вот
толстого,
таким, как,
да,
каким мы его
толстого,
знаем,
да,
уже сейчас.
В халате. И все говорят, почему он все время в халате? Да потому что он был такой жирный, что штаны на него не
нарезали.
И здесь постепенно его басни меняют свой характер, и они становятся такими наступательными против всяких революционных идей, против всего того,
то есть, всего того, к чему он раньше призывал.
Он к революции не призывал, но он призывал, в общем, какой-то либеральной монархии.
Сейчас но он же призывал все-таки к изменению, там, скажем, существующего
строя. Конечно, призывал. И, кстати говоря, в имении Голицына, но там написал пьесу, которая вообще звучала как революция. Все были потрясены. И она, эта пьеса была напечатана уже там через 70 лет после того, как она была написана. А здесь он становится все более консервативным, но зато на поверхность поднимается такая борьба с пороками людей, которые очень приятно читать детям.
С такой немножечко морализаторство.
Да не немножечко, а просто серьезное морализаторство. Не льсти, не воруй, не будь дураком и так
но
далее.
Ну и не объедайся, кстати, тоже.
Ну и не объедайся, но он, надо сказать, тоже не терпел шуток, когда говорили о его обжорстве. Потому что как-то в каких-то гостях молодой человек сказал, ну, вы готовы все съесть. Он посмотрел на молодого человека и сказал, нет, не все, не бойтесь, вас не съем, я не люблю свинины.
Любил поесть, читал морали. Что еще его привлекало в этой жизни?
Аня, вы не поверите, он любил пожары.
Ну вот вы мне сказали
вот
об
смотрите,
этом, но я просто потрясена
смотрите,
этим увлечением.
Как только в Петербурге что-то загоралось, к нему приезжали и увозили...
Специальные люди.
Специальные люди, чтобы он смотрел пожары. Но это кончилось тоже довольно любопытным, потому что он оказался на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. Кстати, там же был и Карамзин, только они не рядом стояли. Он всегда не любил Карамзина, и поэтому...
А за что, кстати? Вот
ну, чем потому что тот был... западник, вообще русский европеец, а этот вообще наш мужик такой, абсолютно русский. И вот посмотрите, он стоит там, на площади. Почему он там оказался? На этот вопрос он отвечает кому? Николаю Первому. Он говорит, ты что там делал? Он говорит, я думал, что там пожар, поэтому пришел.
Ну, ничего себе! То есть побоялся... А, кстати, почему он там оказался? Известно нам?
Непонятно.
Ну, то есть, или побоялся сказать правду, или
я
действительно...
Я думал, побоялся сказать правду. Угу. Его, конечно, тянуло посмотреть. Но если он любит пожары, почему бы не посмотреть,
какие-то
где там
острые
сражаются?
Ощущения, что ли,
острые,
ему нужны были?
Острые ощущения, да, конечно.
Чего-то не хватало ему
чего-то
в жизни.
Чего-то не хватало, да. И после этого он как-то затихает, между прочим.
После вот этого случая,
он
да?
Он после этого затихает, и когда еще дальше Николай I на каком-то балу шлепает его по плечу и говорит... пиши, пиши басни, то после этого он совсем ничего не пишет.
Испугался или что произошло?
Я не думаю, что он испугался. Он был, в общем, любим в обществе. На самых высоких уровнях придворной жизни тоже существовал везде. Я не думаю, что испугался. Я думаю, что он уже высказался. Он высказал все свои соображения. И тут его начинают раздирать на две части. И либералы, и консерваторы. Белинский
Почему?
Говорит,
всем нужен?
Белинский говорит, что он прекрасный сатирик. Консерваторы говорят, он наш, он с нами, он тот самый человек, который поддерживает наши устои.
Но он же действительно был хорошим сатириком.
Он был хорошим сатириком, но иногда хороший сатирик поддерживает как раз устои.
И как раз вот им таким человеком и был сам Крылов.
Я думаю, что он был, конечно, более сложным человеком, но к концу жизни он, безусловно, стал
проще.
Абсолютно николаевским таким подпевалом.
Ну, вообще, как-то это даже грустно. А скажите, правда ли, что вот этот образ такого дедушки, он и власти был выгоден, чтобы представить его в таком свете?
Ну, я думаю, что как раз власть и представила его дедушкой, потому что власть взяла его обслуживать детей... И он превратился в дедушку. Хотя на самом деле вот его колючесть, он был похож на медведя, в нем была какая-то неуклюжесть, небрежность в одежде и так далее, и так далее. То есть образ был скорее не
дедушки, такой,
а он превращался в такого асоциального и раздражительного человека. Но с другой стороны, ведь... Писатель не обязан быть сладким,
приятным
и обольстительным, и харизматичным. Его функция – написать хорошо что-то. Его функция – сделать так, чтобы мы о нем потом говорили, опираясь на его произведение. Крылов – великолепный автор басен, великолепный. Вообще, они действительно, эти басни, стоят крепко на ногах и будут стоять. Конечно, может, пройдут поколения и скажут, зачем это писать, они банальные, но в 3-4-5 лет, в начале жизни, эти басни всегда будут хороши.
Но мне кажется, что и уже в более каком-то осмысленном взрослом возрасте, если считать вот этот подтекст, они тоже, конечно же, будут хороши.
Да, он вообще-то работал на силовиков в конце жизни, но надо сказать, что он понимал, что революция может принести гораздо больше зла России, чем этот крепостнический строй.
Поэтому надо поддержать сильную руку.
Поэтому надо быть с ними. Вы посмотрите, что он пишет в конце жизни. Тех людей, которые его не удовлетворяют по идеологии, по какому-то направлению политическому, религиозному и так далее, он их приговаривает просто к адским мукам. Вот, например, его басня «Безбожники».
«Плоды неверия ужасны таковы. И ведайте, народы вы, что мнимых мудрецов кощунство толки смелы, чем против божества вооружают вас». Погибельный ваш приближают час, и обратятся все в громовые вам стрелы.
Виктор, ну давайте теперь разберем одну или, может быть, пару басен, потому что я вот уже жду с нетерпением. Хочу вот это второе дно обнаружить, которым вы меня заинтриговали, второй смысл считать.
Ну, посмотрите, все считают, что эти басни имеют очень гуманистическое направление. Да, ну, понятно, ну, басни,
это
зачем
хорошо,
делать?
Это хорошо, это плохо.
Это хорошо, это
прям
в пользу.
Прям как у Маяковского.
Это, да.
Как,
ну, да. А давайте вот возьмем ту самую басню, которая меня с детства преследует. Это
«Вашу стрекозу».
Да, «Стрекозу и муравей». Кстати говоря, это басня изначально Эзопова. Это Эзоп написал. Но там был кузнечик и муравей. Посмотрите, кузнечик, он тоже мужского рода. И муравей. И тут получалось, что...
То есть было две особи мужского рода?
Да, и это было неинтересно. Гораздо интереснее, когда была стрекоза и муравей. Тут завязываются какие-то
сексизм
интриги.
Сексизм какой-то получается.
Возникает и сексизм, и завязывается какая-то интрига. Но что происходит? Вот мы любим эту басню. Но о чем она? Существует какая-то молодая девушка. Она стрекоза у нас. Вот она.
Легкомысленная. Уже мы сразу понимаем, что она стрекоза.
Да. Она легкомысленная. Она лето красное пропела. И она рассказывает муравью об этом с радостью. Она с восторгом рассказывает о том, как она прекрасно провела лето. Каникулы, можно сказать.
Но
прекрасно,
разве она не жалуется, что
она
теперь не, это ей
она
плохо?
Она потом жалуется на то, что лето кончилось. А то, что, как она провела... Она рассказывает это с большим энтузиазмом. Посмотрите, значит, муравей это слушает. Муравей слушает это, и какой он вывод сделал?
Ну, не работало. Не, кто не работает, тот не ест.
Кто не работает, тот
но
не
он
ест.
Но он зануда просто, этот муравей.
Но он, помимо того, что зануда, он, в общем-то, на самом деле убийца. Потому что куда ей деваться, если она к нему пришла и говорит, вот, давай я у тебя поживу. Ну, просто поживу у тебя, как вот ты жил у Голицына, условно говоря.
Так.
Вот. Ну, может быть, что-то хорошее сделаешь, а может, я тебе помогу в чем-то, а может быть, я буду кухарка.
Ну, уж мне кажется, от такой стрекозы не стоит ожидать.
Нет. Ну, мы вспомним, что в нашей программе мы еще не говорили о его личной жизни автора, ведь он никогда не женился. Он
да,
оставался...
а она вообще какова была эта личная жизнь?
Он оставался холостяком все время, при этом, в конце концов, был окружен внуками. Что случилось? У него была пассия, это Феня, это его...
Кухарка.
Кухарка. И от кухарки...
Так вот почему он так располнел к концу жизни.
Он располнел. И от этого тоже. И вот, казалось бы, вот если Феня, так стрекоза могла бы сыграть роль Фени. Но нет, не сыграла. Он ее выставляет вообще на мороз, на смерть. И получается так, разводишь руками и думаешь, ничего себе мораль. Так что ж получается, если ты ошибся, одно лето провел, то все, тебе конец.
Ну а вообще, эта басня, это о чем?
Это басня о том, что ты должен служить родине, ты должен служить долгу, а если нет, то тогда ты нам
не нужен. Ну ничего себе, да, детская сказка, да, как вот, обернулась.
Да. Так нет, ну там постоянно возникает момент, посмотреть вот «Повар и кот», вот этот знаменитый Васька слушает да ест.
Да, любимая,
ну, казалось, фраза всем нравится, это невероятно замечательно, и все повторяют, всю жизнь говорят, а батька слушает да ест, да. А конец какой? А конец, я сейчас не буду в стихах, а конец такой, что зачем
вольный
надо было
пересказ.
Его... Да, вольный пересказ. Зачем надо было с ним вообще обсуждать эти вопросы? Надо было применить власть. То есть это абсолютная позиция...
Провластная такая,
да, это
история.
Абсолютная позиция силовика. Хватит болтать. Давай я тебя сейчас накажу и пошел вон.
Хорошо.
И это тоже... Ну, с другой стороны, ну, если повар хочет так разговаривать с котом, то пусть разговаривает. Ничего страшного, что он там поел. Нет, тут уж надо так на него цыкнуть, что это будет реально серьезное наказание. То есть здесь мы видим, и вот это вот как раз заговор классика нашего, что на поверхности он такой добрый дедушка, который рассказывает про всяких животных, про всяких насекомых, а внутри это человек, который любит чинопочитание, любит славу и любит порядок, и чтобы все было как надо. И здесь выстраивается фигура Николая I, который действительно тоже был Николай Палкин, как его называли, тот самый Николай, который тоже любил порядок. Тут соединяется. И не
то
зря,
есть он соединяется с царем.
Он соединяется с этим режимом.
С режимом.
Да, с этим режимом. Конечно, он шире режима там, где он говорит об общих ценностях. Ну, и здесь он использует Ле Фонтена, которого он называет Фонтеном.
И при всей своей нелюбви ко всему европейскому, он все равно тесным образом связан с этой европейской культурой.
Конечно,
и заимствует там
он
много.
Тесно связан связан с Фонтеном, и большое количество басен просто переписывают. Ну, естественно, все критики наши говорят, ну, он переписал, но зато так, что все
уж так
это...
переписал, что все теперь стали это стало
все нашей классикой. Хотя есть и критики такие, как опять Вигель, который говорит, что Ле Фонтен был добрый, и это можно понять хотя бы по его басне «Два лебедя», что в нем была какая-то невыженность к людям, что нельзя сказать про нашего классика. Действительно так. Но еще раз хочу сказать, писатель не обязан быть добрым. Ван Визин тоже был недобрый. Все же говорили, что он такой злой писатель.
Не был добрым.
Нет. Я думаю, что наша ошибка говорить, что вот был добрый писатель, и нам всем выдал по конфете. Как раз от того, что он злой, можно ему сопротивляться как человеку, но узнавать о смысле жизни, о том, что такое счастье. То есть те вещи, которые нас интересуют в наших программах, узнавать как раз от этих людей и пользоваться ими.
Ну, вот такой неожиданный, совершенно противоречивый дедушка Крылов, и совсем даже не дедушка, как-то вывернули мы его практически сегодня наизнанку, я бы сказала.
Ну да, он в халате такой угрюмый, человек-загадка.
А на подкладке-то этого халата.
Да, да. А человек-загадка, как говорил о нем батюшку, вообще разные современники говорили. Но есть одна вещь, которая его как бы спасает, вытягивает. Он оказался тем человеком, который Пушкин зашел перед дуэлью. В тот
вот
же день,
да.
Да. Крылова зашел Пушкин, оттуда поехал на дуэль.
А зачем?
Ну, зашел просто по делам каким-то, или просто... Но он не говорил ничего.
Угу.
И Крылов был так потрясен смертью Пушкина, сказал, ах, я бы его связал, я бы запер его в кабинете, только бы он не ехал на дуэль. То есть тут эмоции взыграли.
То есть это его пронзило.
Тут взыграли эти эмоции, и надо сказать, что, может быть, этот момент тоже делает его не таким уж беспощадным по отношению к разным людям, как это кажется его некоторым современникам. Пушкина он все-таки оплакал, любил и, надо сказать, понимал, как гений гения.
Виктор, но мы вначале упомянули еще одну деталь, которую пока не расшифровали. Касается это уже его кончины и похорон. Гроб его, среди прочих, нес сам начальник тайной полиции.
Да.
Вот расскажите, что это было?
Шеф жандаров граф Орлов, который пришел на смену Бенкендорфу, умершему тоже в 1944 году. И граф Орлов, ну просто можно сказать, один из самых видных чиновников и вельмож Николаевской эпохи, был как раз на Казанском соборе, где было отпевание, и когда гроб подняли и понесли на плечах, то Орлов отодвинул студента и сам встал и понес гроб. И это имело какое-то продолжение такое символическое, которое вылилось в памятник. Ведь вы знаете,
то есть он был почитаемый.
Он
уже
был почитаемый в 1955 году, в летнем...
В 1855?
И он был почитаемый, его боготворили. И в 1855 году в летнем саду в Петербурге появился памятник Крылову. Это был первый памятник русскому литературу вообще в России. То есть с этого памятника начались потом целые поля памятников в России.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, и это был «Заговор классиков». Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.
«Заговор классиков».